Друзья, юность или молодость – это время выбора, когда человек выбирает. И это такое время, где закладываются основы, от этого избрания зависит вся последующая жизнь. Мне не раз приходилось смотреть фотографии, когда поясняют, вот, допустим, не так давно фотографии 70-х годов молодежь. И вот те, кто там, некоторые из тех, кто там сфотографирован, говорят, вот это там, вот это там, вот это там. И вот это там иногда содрогание вызывает. Кто где оказался? А были же вместе на этой фотографии. На молодежном общении были вместе. А как там оказались? Трудно понять это даже. Значит, пока были там на фотографии, где-то в сердце, сердце было не там, не в том месте. А если и в том месте, то оно было занято совсем другими вопросами. Это было видно. Это было видно. Но это было не так страшно до тот момент. Если, допустим, это было видно по одежде или по поведению, это не было так страшно. Но когда это проявилось во всей, так сказать, красе, вот это ужас. Вот это уже стало страшно. Итак, юность – это время выбора, избрания. Я сколько-то времени назад, несколько недель назад перечитывал 90-й Псалом, и так он мне опять очень понравился. Я прочитаю первые два стиха 90-го Псалма. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Я, друзья, вот так с радостью внутренней подумал об этом человеке. Речь идет о человеке. Этот человек блаженный. Здесь нет никаких сомнений. Это очень счастливый человек. Ну вот послушайте. «Живущий под кровом Всевышнего». Ну где-то я в каком-то переводе читал. «Кров». Палатка, жилье, живущий под кровом, и Бога здесь Бог здесь назван Всевышним. Что это значит? Что это слово значит? Это имя, вернее, Всевышний. Можно сказать, это самый-самый высокий. Выше его нет. Живущий под кровом самого-самого высокого. Друзья, а что, это может не нужно? Не вызывает никаких желаний у вас, допустим. Но откуда вот эти вот, ну, решетки такие массивные, а? Откуда вот эти ограды, заборы? И чем кажется человек, ну вот как мы слышали, богаче, чем у него связей больше, тем заборов больше, да? Я вот недавно проезжал, думаю, надо же, один забор бетонный, настоящий, высокий. Второй непонятно из какого материала. Там стоят еще не одна такая, этот, как сказать, дом еще такой, ну, охрана там. Сторожки такие, окна затемненные, в общем, лучше близко не подходить. Зачем вот это все делают, а? Живущий под кровом самого высокого, под сенью, можно сказать, в тени Всемогущего покоится. А Всемогущий – это что значит? Это имя. Живущий под кровом самого высокого, в тени того, который все-все может, покоится. Вообще, друзья, вы хотели бы иметь дело с Ним? Вот с этим самым высоким, который все-все может. У вас нет сомнений, что Он все может? У кого есть сомнения, пожалуйста, руку поднимите. Но это одно дело, здесь не сомневаться, да? А когда в жизни встретить реальные проблемы, помолиться тому, который все может, и сказать. Ну, вот мне недавно перечитывал, Иеремию читаю, и вот еще раз вернулся. Иеремия говорит, когда город осажден Навуходоносором, и как это бывало, рвы достигали уровня стен уже. Ну, что это значит? Это значит, скоро начнут враги высаживаться в город. И вот Иеремии сказано, чтобы он поле купил. А Иеремия молится, говорит: «Господи, знаю, что ты все можешь, но, ну вот реальность жизни, сейчас все будет истреблено. Ужас какой ждет этот город. А ты говоришь, поле купи, поля будут продаваться, покупаться. Ну как это так?» А Бог ему потом говорит: «Ничего невозможного нет для меня». Ну, Иеремия это только сейчас сказал. Он говорит: «Знаю, но реальность такая, что тут уже выше всех пределов, да? Я знаю, что ты все можешь, но это уже кажется». Вот знаете, друзья, когда-то я так люблю вспоминать этот небольшой пример, он незначительный, но мне когда-то он так самому понравился. Что-то для меня разъяснил. Я читал Библию, и кто-то из детей ко мне пришел с проблемой. Сломалась машинка игрушечная. А там проблема такая, что ось с колесами из паза выскочила. Но я глянул, щелки готовы, и дал, и он запрыгал радостный. А через некоторое время он пришел, машина как этот, в смятку она. Ну и он опять мне дает. Я посмотрел, я говорю: «Не могу». И он ушел. В печали. Он ушел, а я подумал, что у меня есть такой отец, который все может. Я в этом уже не раз убеждался, друзья. Не один раз убеждался. И не один раз плакал. Прямо-таки плакал. Не стесняясь людей, плакал. Бывало это при людях. Я вот так помолюсь, и тот, кто все-все может, вдруг раз и вмешается. У меня, друзья, оторопь меня брала. Как это может быть? Ну вот я недавно вспоминал, что вот растамаживал когда-то машину, приехал в таможенный пункт, утром приехал, к началу рабочего дня, полный коридор людей ожидает. И я пока стоял, я услышал, что здесь все зависит от старшего лейтенанта, который на 15 минут появится, решит вопросы элиты и опять убывает. А весь коридор продолжает стоять. Они ругаются, там сквернословят. Кто-то неделю простоял, кто сколько. Вы знаете, я послушал, меня тоска пробрала. Думаю: «Господи, ну как вот?» И знаете, как раз старший лейтенант появляется, приехал. Правда, за ним в кожаных плащах прошли некоторые. Ровно 15 минут, удивительно, они заметили вот эти все люди. И он назад выходит, по коридору идут. Видать, порешал их вопросы. А пока идут, я вот так в тоске взмолился: «Господи, ну вот, ну что мне делать? Я вот сюда приехал, за вот больше 100 километров проехал. И как мне решать? И семья есть, и церковь, и я тут неделю, допустим, стоять буду, или больше». И я вот так внутренне стал молиться, а старший лейтенант поравнялся со мной, я возле выхода стоял, остановился. Говорит: «Здравствуйте», повернулся ко мне. «Что у вас?» Я ему документы дал, у меня колени, не могу совладать с ними. Вот так. И он посмотрел, говорит: «Пойдемте в кабинет». И вся свита, и я. Ну, свита меня оглядела, видят, кто такой. А потом, друзья, там в кабинете он сделал все, что от него зависит. Потом говорит: «Знаете, вам надо ехать на другой конец города». На время глянул: «Так, вы не успеете уже сегодня». Ну, он позвонил. Говорит: «Знаете, сейчас такой-такой приедет. Дождитесь и решите все вопросы». Попрощался со мной. А я вышел оттуда. У меня слезы на глазах. Мне, ну, уже никуда торопиться не надо. Ну, я-то знал, что Бог всемогущий, но чтобы вот этого старшего лейтенанта управить, это же невозможно. И я, никуда не торопясь, потом поблагодарил Бога, сел в машину, на другой конец города проехал. Там ходит, мечется, человек ждет. Я говорю: «Я тот, он все сделал, попрощался со мной». Но это не один случай, друзья. Это не один случай. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Конечно, друзья, там покой, да? Конечно, он там живет, чего ему там, да? Счастливчик. Я знаю, и вы знаете, что этот псалом, он очень распространен на земле, да? Его в рубашке вшивают, в карманах носят, и возле сердца где-то в разных формах на бумажке переписывают, вышивают на, ну, в общем-то. Ну и, к сожалению, они там не живут. Они только этот псалом носят. Там они не живут. Вот на этом таком месте прекрасном, где самый высокий свою палатку распростер. Тот, который все может изменить, в любой момент вмешаться, помочь. Вот они там не живут. Они только слышали, что счастливчики живут. А сами они там не живут. Друзья, а почему они там живут? Почему они обладают вот таким местом, таким правом? Как они там пробились туда? И вот теперь они под такой надежной опекой. А вообще, может быть, и так еще. Ну ладно, мы рассудили, что он самый высокий, самый сильный, все может он, всемогущий. Ну, а нужно ли нам вот об этом размышлять? В целом-то неплохо там, хорошо там. Вот этот старший лейтенант вдруг решил все вопросы, документы вот эти все, ну, разрешил проблемы. Ну, можно и без него же, да? Если есть связи. Как-то же можно решать вопросы. Но вот здесь, друзья, в псалме столько обетований потом. Оказывается, на земле столько различных язв. Мир просто кишит ими, друзья. Вот этими самыми разными язвами. Вот здесь язва, ходящая во мраке, зараза, опустошающая в полдень, перечень такой страшный. Кишит мир вот этими язвами, вот этими страстями и ужасами. Ночными ли, дневными, стрелы летят с разных сторон. И вот Господь авторитетно говорит, что у Него есть власть над всем вот этим, над всеми вот этими страшными язвами, над всеми этими проказами, стрелами, ужасами у Него есть власть. Знаете, друзья, как-то я помню, когда мы уверовали с женой, вот одна женщина, она постарше нас немножко, и она так высмеяла нас. Что дело, конечно, мы затеяли недоброе. Столько вер есть, нормальных вер, хороших вер. И зачем вот это делать? Вот то, что мы делаем. Ну, прошло с той поры около 20 лет. Я иногда с ней встречаюсь, потому что она работает там, куда мне иногда нужно приходить. И вот в окошко иногда с ней поздороваться, там решить вопросы. И когда я с ней здоровался, у меня такое представление было, что она тем же полна. А чем вот она была наполнена? А через время, друзья, я узнаю. Вот брат Петр Иванович говорил, что там на диване кто-то черный сидит. Вот у нее проблемы отсюда же, этого рода проблемы. И она, оказывается, помышляет, как бы со мной заговорить и спросить. Там, в палатке этой, под этим кровом, еще места есть или нету? Смех у нее прошел уже. Она уже многое поняла за 20 лет. И понимаете, вот с этими черными вопросами не решаются. Ни деньгами, ни связями, ни богатством, ничем. И сколько таких обездоленных людей, которые в ужасах живут. Боятся один на один оставаться. Сколько их и молодых, и старых сегодня. Огромное количество. Так вот, я думаю, может и не стоит так всерьез уже. Ну, как-то же живут все люди. Ну, подумайте, друзья, сами, стоит или не стоит. Вопрос, который я уже задавал. Как вот этот счастливчик попал под кров Всевышнего и Всемогущего? И там теперь покоится. Почему он там живет? А вот в 9 стихе написано, Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Друзья, он там живет, потому что он избрал. Он сам избрал это место жительства. Он, видно, посмотрел, ну, избрал. О чем это слово говорит? Избрал. А? Был выбор, похоже. У вас есть выбор, друзья? Есть, да? И какой этот выбор? Можно жить под кровом Всемогущего, Всевышнего. А еще что можно? Можно не жить. Можно там не жить. Друзья, вот он избрал. Он избрал Бога. Он захотел это. Избрал, то есть выбрал, определился. Я вот здесь. Из Библии мы понимаем, что таких людей почему-то много или мало? Почему-то мало. Которые самым серьезным образом решают этот вопрос. Посмотрят, взвесят и говорят. Я, друзья, хочу вот здесь обратить внимание, что они говорят. Они об этом говорят. Вот смотрите, сказано второй стих. «Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». И вот девятый стих, который я прочитал, это уже Бог говорит. «Ибо ты сказал». Что значит «сказал»? Что значит «говорит»? А я думаю, друзья, что сейчас вот мы после этого слова еще раз молиться будем. И думаю, что не каждый имеет дерзновение громко сказать: «Господи, я тоже хочу жить под Твоим кровом». Правду я говорю, друзья? Друзья, это не только сказать словами. Это не только сказать словами. Это сказать жизнью. Так же? Это сказать своим поведением. Если уж ты вслух озвучил, то завтра тебе скажут: «Слушай, ты вот вчера так говорил, а сегодня так делаешь. Ты вообще где живешь? Ты кому служишь?» Ну, так бывает, друзья? Я заметил по Слову Божьему, что это очень серьезно сказать. Это озвучить свою позицию. И праведникам приходилось во все времена говорить, друзья. Вот мне нравится очень, в послании к евреям, 13 главе написано: «Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь». Знаете, может кто-то за рукав дернет: «Тихо, ты знаешь, где ты говоришь это? Да тут такие люди, да тут». Смело говорим. Вот перед поездкой сюда у меня немножко так случай произошел, встреча одна неприятная. Ну, я просто, знаете, ну так, встряхнуло меня. Молодежное общение шло в Еселе. И пришел один человек, выпивший пришел, на заднем ряду сидит и говорит что-то, громко говорит. Ну, я знал этого человека, брат, служитель, он рассказывал за него. Когда-то он сидел в тюрьме, наш брат сидел в тюрьме, в камере, не в зоне, а в тюрьме. И он про эту камеру рассказывал и всегда со слезами рассказывал. Петр Яковлевич Зименс, щучинский служитель. И он не раз мне уже рассказывал и всегда со слезами. Вот так вспоминает, головой качает, как хотелось бы ему отогнать все те картины. Он говорит, что он попал в камеру, где были два человека такие, очень мускулистые, сильные такие, могучие люди, безжалостные, страшные люди. Они как раз-то с Еселя родом были. И там его хотели сломать. Специально в эту камеру его посадили. Вот этим заключенным поставляли своевременно наркотики различные. В углу висел динамик, который изрыгал круглосуточно тяжелый рок. Этот брат доедает баланду, говорит. там таблетка нерастворенная осталась, а в глазок кто-то смотрит. Он говорит, такой пресс был, я думал, с ума сойду. Ну и вот он рассказывал мне не раз. И я знал, что вот этот как раз-то один из этих двоих. И он шумит. Ну и я пошел, думаю, поговорю с ним. Вы знаете, мне уже приходилось разговаривать с разными людьми, встречаться с разными людьми приходилось, в разных обстоятельствах. Но вот, допустим, когда-то в палатке на Благовестии такой разбойный поселок был, очень разбойный поселок. Ночами гудит все вокруг, дерутся, шум, крики. И вот один из тоже таких главарей в этом поселке заходит в палатку, палатка полная. Он сел сзади, шикнул на всех, тишина. Но у нас как раз там, ну, мы пока что-то готовили, или пение, или что, я не помню. Он говорит, пусть ваши девочки споют. Но я ответственный был за благовестие там. И вот я думаю, что делать сейчас? А пауза. Ну, все братья, сестры ждут, что-то я решать же должен. А он говорит, пусть девочки споют. Но я помолился, один проход там был. Ну, и я встал и пошел к нему, сам не знаю, что делать. Подошел. Ну, и первое я ему руку протянул. А он поднял глаза, я смотрю, он зайчишка уже. Ну, вот как-то страх у него такой. Я говорю, меня Саша зовут, тебя как зовут? Подсел, говорю, ты чего шумишь, а? Ну, я смотрю, уже руль у меня в руках. Все, он согласился. Но бывали разные встречи. Всякие встречи с разными людьми. А к этому я подхожу. Ну, я не так, это не прием какой-то. Просто хотел поздороваться. Руку ему подал. А у него руки в карманах. Он говорит, иди, там здоровайся. Ну, а я стою, он говорит, иди. Ужас. Я в глаза глянул, там мрак. Ужас. Но это не передать, я и передавать бы не хотел. Я таких людей не встречал, мрачных таких. Вы знаете, мне вот как-то же надо его успокоить. И вот я ему говорю, слушай, Сергей, у меня к тебе уважение уж появилось со слов Петра Яковлевича. Ты с ним сидел, видел все, а тут ты так ведешь себя. Он поменялся, друзья. Мы с ним прошли подальше. Он говорит, Петр Яковлевич, человек, аналога нет, говорит. Это воин. Ты не нюхал, говорит, такого. Что он нюхал? Что он видел? Я говорю, я согласен. И вот он мне говорит, ну вот ты мужик, я тебе скажу, как есть. Для чего он к нам в камеру попал и что мы должны были сделать? В конечном итоге все. Его не должно было быть. Но до этого должна быть еще процедура тюремная не одна. Жуткие вещи. И вот они готовы приступить к этому. Он мне рассказывает. Говорит, а он стоит. Ну, говорит, Петр Яковлевич, это ты говоришь. Петруха, говорит, я называл его. Петруха стоит на коленях, плачет, говорит, молится Богу. И у него в глазах слезы у этого Сереги. Он говорит, я подошел, послушал, за меня молится. Да я же, говорит, уж простите я его словами, да я же мразь, а он за меня молится. Вы знаете, он потом развернулся, но уж не буду все там передавать. В общем, он камеру успокоил вмиг. Говорит, кто Петруху тронет, то смотрите уже. Вы знаете, он мне еще что сказал? Он говорит, меня ломали в зонах, в тюрьмах, ломали, не сломали. Ой, говорит, чего только не было. Говорит, его тоже ломали, не сломали. Он воин, говорит, но он по-другому воевал. Ой, приятное свидетельство. Друзья, ладно, вот здесь, сейчас мы поедем, кто домой, кто куда, да? Так же? А вот туда попасть, на то место... Вот бы кров там, да? Вот там уже все. Там только враги кругом. Вот бы вот этот сильный самый, самый высокий сказал, это мой раб, да? во сне с ними потолковал бы, или как ты сказал, это мой. А вот, друзья, как-то я слышал, у нас это было, в поселке было, сестры идут на собрание, и останавливается машина с затемненными окнами, ничего не видно, окно опустилось, сидят мужчины, глянули, и говорят, так не смущаясь, эх, были бы помоложе, мы бы вас взяли сейчас. Закрыли и поехали. Друзья, я мог бы много приводить примеров всяких, как в этой жизни вдруг все вот так обрывается, и все, одни слезы. Горе, ужас, все куда-то делось. Ни до улыбок, ни до пустых мечтаний, ни до чего. Когда-то Саулу было тяжко, он говорит, и Бог мне не отвечает. Но он-то сильно не заботился, зачем ему этот кров был, да? Он царь. Давид другой царь. В 26-м псалме он говорит, одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы мне пребывать во все дни жизни моей в доме Господнем. Это другой царь. Итак, друзья, живущий под этим кровом, живет там потому, что он захотел этого. Он сам это захотел. То, что он говорит, то, что он об этом говорит, не скрывая, то, что он сказал, то это, друзья, он озвучил, он сделал это звучным. И праведники во все времена это говорили. Бывало, может быть, ну, хотели бы промолчать, но требуется ответ. И они говорили, печь в семь раз раскаленная стоит. И они говорят, мы только Богу поклоняемся. Навуходоносор в бешенстве, в ярости. А сможет теперь вот этот всемогущий, сможет? Вот этого еще никто не видел. Ну-ка, посмотрим. И что, друзья? Навуходоносору надо вставать с престола, да, он же не царь. Он не царь, понимаете? Есть царь, который все может. И вот они из печи выходят, как будто огня там не было. Они тоже под этим кровом, да? Сказали, мы здесь живем. Мы под этим кровом. А под этим кровом вот того, чего ты требуешь, делать нельзя. Ну, не можем мы этого, и не хотим, и не будем делать. Не поклонимся. Серьезное дело это, друзья. Вот это заявление, это серьезное дело. Сказал, говорит, это серьезное дело. И говорит не только словами, говорит это жизнью. То есть он по-настоящему избирает Господа своим упованием. Вот, друзья, я как-то ехал в поезде, не так давно ехал в поезде, мне надо было одну ночь проехать. Я был уставший, друзья взяли билет в купе. Я зашел, один мужчина моих лет сидит, купе пустое, думаю, ну вот сейчас я и отдыхать буду. Ну и когда расположились, поезд тронулся, нам только ночь, утром рано выходить, и ему, и мне. И потом собрание сразу, я думал, отдохну, и вот, ну и мы... Все же слово за слово, и я стал ему свидетельствовать. Человек этот разумный оказался, образованный. И вот я стал ему свидетельствовать о Господе. Вы знаете, он все понял. И потом он так тактично, чтобы меня не обидеть, он говорит, знаете что? Мне, он как-то поулыбался так вежливо, мне это пока не надо, и он так. Я говорю, ну, мне понятно. Мне это пока не надо. Что это? Ну, он так обобщил все, что он понял, да? Мне это пока не надо. А тебе? Пока или, может быть, вообще? В целом, друзья, я заметил, что вот в таком кругу рассуждать вообще мне это не надо. Тогда бы вряд ли кто-то из вас пришел. Здесь, наверное, тоже пока не надо. Я в одном доме был, ну, там отца не было, а мать, в смысле, отец-то знакомый, он уехал по служению, а мать его пригласила меня на обед. У них семья, по-моему, 9 детей. Старшие 3 сына. 27 лет, по-моему, 25, 23, наверное. Неверующие. А я про них уже слышал, это в другой церкви было. Я про них уже слышал, что они толковые такие ребята. В подростках, вот в детстве, в молодежи. И на инструментах играют, и такие способные. Но вот как один достиг юности в мир, второй достиг юности в мир следом, третий следом, а вот там уже потом дочь следующая, она уже замужем, она член церкви, вот они с зятем тоже были, потом помладше еще. И вот они подъехали туда, к родительскому дому, на таких автомобилях, очень ну, современных таких, они деньги большие зарабатывают. Каким образом, я не знаю, в общем, они и здесь устроились. И мы сидим, обедаем. А я про себя думаю, ну, отобедать и все, уйти потом. Ну, как-то, наверное, мать имеет что-то в виду, пригласила меня. И я так и озвучил, как есть. Я говорю, знаете что, мама ваша пригласила на обед, наверное, с тем, чтобы я что-то сказал. Ну, они хмуро так, ну, наверное, никто слова не проронил. А потом я спросил старшего, Павел его зовут. Я говорю, Павел, если не секрет, какие у тебя перспективы, планы на жизнь? Он говорит, что вы имеете в виду? Я говорю, ну как ты хотел жить здесь на земле, верующим быть или нет? Он так усмехнулся, ну как будто я не совсем в порядке. Он говорит, понятно, верующим. Я удивился. А те, которые помладше, я смотрю, все так солидарны. Понятно, говорит, чего ж тут непонятного. Но я еще вопрос задал. Он говорит, так а что в этом мире жить, мол? Ну как я не пойму таких вещей? Ну как тут жить в этом мире? С Богом только надо. Я говорю, Павел, а когда? Что? Ну к Богу когда? У него вид изменился, он говорит, ну не сейчас пока. Вот обман страшный, да? Какой страшный обман. Я им потом сказал вот этим ребятам, толковым таким. Я говорю, знаете, если вы не покаетесь, я судить вас буду. Они говорят, как так? Я говорю, я мирской человек. Я мирской человек и Богу служу. Они говорят, о, пресвитер, мирской человек. Я говорю, знаете что, я с мира, совершенно с мира, в 23 года покаялся. Я уверен был, что Бога нет, грешил, не знал Бога, покаялся, пришел к Господу, и Бог мне предложил служение, я не отказался. Но вы же должны быть пресвитерами. И где вы сейчас шатаетесь? Где вы ходите, кому вы служите? Какие вопросы вы решаете? И до каких пор? Ой, друзья, неприятное дело, да? Когда те, которые слышали, которые знают, что есть этот кров, а потом вдруг вот так уходят без предупреждения с этой земли, так и не решив самого главного вопроса. Вот, друзья, как на это Бог смотрит? Еще один вопрос. Ну, кто-то сегодня решит, может быть, озвучить так, не то, что покаяться, а может и покаяться, и сказать громко: «Господи, ты меня прости». Я тоже хочу под кровом Твоим быть. А Бог как на это смотрит? Там есть еще место, и вообще он расположен или нет? Вот смотрите, как написано. Здесь уже, ну, сам Господь говорит в этом псалме не один раз. Вот 14 стих. «За то, что Он возлюбил меня». Ну, или вот это слово «Ибо ты сказал». Богу очень нравится это. Как только кто-то избирает его, как только кто-то так вот твердо решает и говорит, и Господь принимает, говорит, это мой, это теперь мой. Почему? А он сказал, он мой. И за то, что он это сказал, за то, что он это избрание сделал, теперь я со всеми язвами решаю вопросы, со всеми стрелами, со всеми проблемами. Это не значит, что в эту страшную камеру никогда не попадет. Но это значит, что в этой страшной камере он останется его Богом, Всевышним и Всемогущим. Это значит, что он его везде проведет, сохранит его, избавит его. Надо с кем-то поговорит, вразумит. Вот одна из таких людей, которая так когда-то сказала, это Руф Моавитянка. Вы помните, она говорит своей свекрови, «Твой народ будет моим народом, твой Бог будет моим Богом». Избрала, кажется, очень неперспективный по-человечески путь, да, выбор. Это свекровь Наимень, она увещевает ее, и так ей объясняет, ну со мной идти, ну как же, это ни с какой стороны вроде. Она говорит, вот так будет у меня в жизни, твой Бог будет моим Богом. Решились ее проблемы жизненные, друзья? Да еще как решились. Она на поле собирает вот эти колосья, да? И Воос, хозяин поля, говорит, ну ты и пей здесь с моими жнецами. И вот и она на лицо упала, говорит, да я чужестранка, чем я вот это заслужила. Ну а он, я так своими словами передам, мне это место очень нравится. Он говорит, ты Всевышнего избрала прибежищем своим, под его крылами решила укрыться, и ты теперь удивляешься, чего это вдруг так тебе? От снопов отваливаться стало. Ей. И она вошла в родословную царя царей, потому что Всевышнего избрала прибежищем своим. Друзья, вот конец этого псалма, Господь говорит, «Воззовет ко мне, и услышу его, с ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое». Сколько надежных обетований, верных надежных обетований. И это только потому, что избрал. Я заметил, друзья, что бывает так, что человек, независимо от возраста, ну а в молодости, вот подростковый возраст тоже, юность, он вот этим известен, что на душе порой кошки шкребут, а вида подать нельзя. Нет, надо как-то вид делать, что все нормально и без Бога. Ну да, все так-то примерно знают, что у меня непорядок, но пусть думают, что в этом непорядке я неплохо все же живу. Вот это тоже, я бы сказал, такой обман, да? А внутри, внутри тоскливо, печально. Может, и с язвами еще не встречался, но уже понял, сколько здесь беды. Друзья, Богу нравятся те, которые избирают Его. Те, которые говорят, «Ты – упование мое». И есть возможность решить этот вопрос. Решить сегодня, не откладывая. Решить этот вопрос никогда не пожалеешь, что ты с Господом. Я еще раз хочу, друзья, напомнить, как многие сегодня занимаются безумнейшим делом, переписывают. Вот помните, Михаил Иванович Хорев говорит в проповеди, в зоне там кто-то один, я не помню имя его, хотел, чтобы на спине татуировку сделать, да? Ну, чтобы не потерять уже. Там вот в воротнике нельзя, в рубашке найдут в зоне. А он вот решил, чтобы вытатуировать на спине, да и все. И тогда уже все. Ничего не надо. Бедные, бедные люди. Бог сегодня предлагает свою охрану, защиту тому, кто избирает его. Пусть нас в этом Господь благословит. Аминь.